Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире цикл передач «Православные беседы» в студии Анна Грекова. Я приветствую главу Бишкекской кыргызстанской епархии епископа Даниила. Ваше Пресвященство, благословите.
Здравствуйте, Анна.
Каждый год в Москве проходят международные образовательные рождественские чтения. Это такой форум, который собирает более 5000 участников и проходит под почетным председательством патриарха Московского и всея Руси. Форум, который организовывается отделом религиозного образования и катехизации. В этом году он посвящен очень знаменательной дате – 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Александр Невский – это великий русский князь, это святой, это великий полководец, это князь новгородский, киевский и владимирский, который родился в очень непростое время и на судьбу которого выпали вопросы величайшей важности для выживания Руси. И сегодня эта передача посвящена ему. Ваше Пресвященство, я хочу сразу сделать маленькую ремарку. У меня тут много выписано текста из «Жития» князя, и мне хочется иногда вот вставлять,
да,
читать это, потому что прекрасный слог, такой древнерусский. Вот. Ну, первый вопрос о детстве князя, о рождении князя, как, кто он, кто его родители, в какое время он родился, как он возрастал.
Время было очень сложное. Время было монголо-татарского ига, ну и, конечно же, уже большой экспансии, начало большой экспансии Римо-католической церкви с запада. Родился он в 1221 году в большой семье Ярослава Всеволодовича. Он был вторым сыном. Вообще у них в семье было 11 детей. Получается у нас 9 сыновей и 2 дочки. Александр Невский наследовал вместе со своим старшим братом княжение в Новгороде Великом, в Пскове, то есть Северной Руси. Но вскоре, конечно, он так получилось, что остался единовластным. Федор в 15-летнем возрасте умирает. И Александр Невский становится единовластным княжем в этой земле. Александр, он отличался уже с юношества, мы знаем, из жития его, таким благочестивым нравом, такой дипломатией, мудростью. И вот в таком раннем возрасте вот он унаследовывает весьма, весьма непростые времена и непростую землю. Новгород – это такое очень достаточно неспокойное.
Его назвали вольницей,
да,
когда
вольница,
постоянно бастовали,
да,
революционеры.
Вот демократия, вот это новгородская и что-то еще там. Они очень были непростыми и очень сложными, но очень богатыми. Потому что если мы берем тяжелое монголо-татарское иго, то оно в основном затрагивало южные пределы княжеств русских. А север как-то вот не доходило. И поэтому там были и купеческие очень развитые торговые связи. Ну и вообще вот экономика как такова там кипела. Но на это, конечно, очень смотрели и Запада с завистью. Потом впоследствии мы и в 1240 году это увидим, и в 42 году увидим. И князь, несмотря на то, что он принял в таком молодом возрасте княжение, он правил мудро. Всегда правил с молитвой, с особым благословением, чаяние на помощь Божию. И его великие труды, они ознаменованы церковью особо, потому что он находится в особых великих святых.
Я зачитаю из жития. Первое боевое крещение князя произошло вот при реке Неве, когда шведы наступали. Тогда эта экспансия,
да, году,
действительно,
да,
была очень сильна. И вот что о нем пишут. «Вражеский вождь пришел в Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих, возгордившись в Новгород к князю Александру, говоря: „Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою“. Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем и вошел в церковь Софии Святой. И, упав на колени пред алтарем, начал молиться со словами: „Боже славный, преславный, Боже великий, крепкий, Боже привечный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам, Ты повелел жить, не приступая чужих границ“. И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу. Архиепископ же был тогда Спиридон. Тот благословил его и отпустил. Князь же, выйдя из церкви, утер слезы и сказал, чтобы ободрить дружину свою: „Не в силе Бог, а в правде“». И после этого они пошли защищать.
На него.
Да, на него.
Конечно, молодой князь был. Ему было тяжело. Первая его битва, она, конечно, была такая, исторически для него вообще тяжела. Он очень был мудр, и он, вот его значимость историческая, которая не только наши времена так оценивается, а будет до скончания веков оцениваться русской цивилизацией. Дело в том, что он понимал, что Восток – это не та опасность. Восток – это, да, это такая мощная сила, но они хотели только богатства, они только хотели грабить, животы набивать, что-то еще так, но не трогали веру. Вера чужих, другие бога, бога северных людей, они никогда не трогали. Поэтому у людей всегда оставалась вера, оставался стержень их жизни. А вот Запада он прекрасно понимал, что они идут за верой, не за богатствами.
Да и за ними тоже.
Ну, богатство может быть, но тогда Запад был и так богат и достаточен. И, конечно, территории, может быть, и нужны, но цель Папы Иннокентия IV была основная. Это насаждение католической веры. Все. Там наживо, там что-то остальное, это так. Там не интересовались, тогда не были там ни нефти, ни газа, ни золота, там этого еще не было, ничего такого. Да, торговые пути, интересы какие-то экономические, что-то еще кого-то затрагивало это. Но основная цель тевтонцев это была, конечно же, вера, насаждение веры. Он прекрасно понимал, что с Запада это угроза, которая уничтожит русскую православную цивилизацию. Он понимал свои силы, он понимал силы тех, которые плыли по реке Неве. И он так вот внезапно, тактически правильно Господь вложил в его мысли, его решение, воинское такое решение, и тактически он выиграл. Просто те испугались. Но через 2 года мы знаем, что...
Ледовое побоище.
Да, попытка была вторая. Но тоже было очень непростое время, потому что Александр был тогда вне Новгорода. Новгородцы, как мы уже говорили, они же были такие буйными людьми, очень свободолюбимыми. Они какое-то там восстание, какое-то там воздвигли какое-то недовольство Александром. Но Александр мирно ушел. Он не стал ни подавлять, он вот проявил свою христианскую любовь и милосердие к своим гражданам. Но новгородцы, когда услышали, что Псков уже взят, и уже практически уже все.
Там же, по-моему, вот эти ордены еще объединились.
Да,
два ордена, уже
тевтонские, да. Там много, там такие, там целая такая группировка, так скажем, шла воинская. И когда новгородцы... А новгородцев тоже задело, что практически под Новгородом были ограблены новгородские купцы. Кошелек затронули. И они поняли, что враг уже все под стенами, и они призвали Александра, он собрал дружину. Тоже было очень непросто. Ведь тут же, понимаете, тут и предательство своих. Но он принял это как-то, простил со смирением, все понимая, и не предавая свой народ в обидах. Пошел, собрал дружину. И опять же тактика нужна. Как это сделать? С молитвой, с благословением он вот придумал на озере Чудо. Как это все сделать? Определенное место, это же уже практически там 5 апреля было, это оттепель достаточно. И вот тактически было так выверено, что он победил. И это была историческая победа для всего русского цивилизованного мира. Потому что мы видим, он не идет, он понимал, что сил, может быть, и хватило бы и на монголо-татар, но враги не там были. А потом уже его правнук Дмитрий Донской уже возрастание сильной русской Московской Руси, победит уже под Куликовым полем. В знаменовании же своего же святого деда, его же трудами и подвигами. Поэтому Александр Невский заложил потом уже будущее, великое будущее русской земли.
Сейчас я прочитаю сразу 2 отрывка из «Жития». «И красив он был, как никто другой, и голос его, как труба в народе, лицо его, как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте. Сила же его была частью от силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона. Храбрость же его, как у царя римского, который покорил всю землю иудейскую». Это Дмитрий Ростовский писал, что князь настолько был популярен и любим. Так, а сейчас мы уже переходим к тому времени, когда, собственно, полководческие все таланты князя закончились, и начались дипломатические его таланты, когда, как уже хочется напомнить о том, что Новгород практически не задело это вот иго, они не знали всей этой крови, всей этого ужаса, то, что там во что погружалась другая Русь, а князь знал. Итак, в то время был в восточной стране сильный царь, которому покорил Бог народы многие, от востока и до запада. Тот царь, прослышав о такой славе и храбрости Александра, отправил к нему послов и сказал: «Александр, знаешь ли, что Бог покорил мне многие народы? Что же, один ты не хочешь мне покориться? Но если хочешь сохранить землю свою, то приезжай скорее ко мне и увидишь славу царства моего». И вот князь стал перед этим как раз-таки выбором, который сейчас называют его цивилизационным выбором. Я хочу сказать о том, что сейчас к 800-летию, к этой дате, поднялось огромное количество, так сказать, историков, которые пытаются пересмотреть.
Мыслителей таких, так
сказать. Мыслителей, историков. Вот я хочу порекомендовать книгу, кстати, о Александре Невском. Очень хорошая книга. Посмотрите, если вы найдете ее, пожалуйста, прочитайте, потому что здесь очень хорошо описано, опираясь на исторические именно факты, описано и что из себя представляли католические вот эти вот ордена, как вел себя Запад, что на самом деле там, вот какая угроза была для России сильнее, потому что сейчас князя начинают обвинять в чуть ли не в предательстве, что вот он выбрал для России азиатский путь развития, тем самым вот разрушив и уничтожив Россию, что вот приходили же к нам люди с Запада, и вот надо было их и принимать. И вот тогда перед князем ведь стояла та же самая задача вот этого выбора. И так вы вкратце сказали о том, он выбрал Восток, но побольше об этом поговорим, почему он выбрал Восток и чего ему это стоило, что он делал.
Здесь ведь дело в том, что нужно сразу отметить, не цивилизационный путь он Востока выбрал, а дипломатию, мирную дипломатию существования с Золотой Ордой, с Сараем. Поэтому здесь не нужно как-то говорить, потому что у Руси она находится в такой части территориально, она вроде европейская и азиатская страна, но при этом она сама собой, сама по себе имеет свое.
Да.
Поэтому тут говорить и какое-то европейское, или какое-то западное, там, или путь выбора, или там восточное, у нас свое все есть. Оно может быть смешанное, но оно свое. Оно имеет какие-то показатели, какие-то характеристики там, западной культуры, восточной культуры, но это не имеет значения никакого. Поэтому так вот сложилось. После того, как в 1242 году, после последней битвы, дипломаты папские, которые пришли, они заключили мир, он западные эти земли хорошо взял, обратно забрал. И это очень мудрое решение. Он прекратил экспансию Запада, понимая, что за экспансией Запада не было ничего. Они бы просто их поглотили. А исторически мы знаем, что когда Запад предлагал какие-то военные или там экономические, политические привилегии, помощь, это все
разрушение. Вот Византия.
Да, это было ничто, это был обман. Поэтому он прекрасно это знал. Что такое Восток? Это Золотая Орда, тогда еще не исламского характера, она была языческого характера. Как я уже говорил, они не трогали других богов, веры других племен. Поэтому это было достаточно так спокойно отношение. Александр Невский первый, когда разы приезжал, он четырежды был в Орде. В четвертый раз он уже приболел, и в возвращение он уже скончался под Владимиром, его там, где и потом похоронили. Но при этом мы знаем, что Александр Невский там тоже был испытываем, потому что мы знаем и мучеников, князей, которые пострадали, как князь Игорь и другие. И поэтому он тоже был испытан, его тоже предлагали там и через огонь, там, и что-то еще,
да,
какие-то языческие обряды,
да,
обряды. Но он стоял на своем. За это его хан почитал, уважал, видел его стойкость и почитал его. Но он и князь, конечно, никогда и не перечил. Он никогда свое что-то я там не говорил. Он всегда все, что нужно, необходимое было для Золотой Орды, эту дань собирал и привозил без всяких таких вот, и сам ее привозил, без гонцов. Всегда проявлял уважение в сарае, хану и его окружению. И это, конечно же, людей Востока как бы соблазнило уважением к нему. И оно действительно было достойным этим уважением. И таким образом, дипломатическим путем он сохранил Русь. Он сохранил Русь, он был союзником Золотой Орды. И таким моментом он дал промежуток времени для того, чтобы Русь окрепла, объединилась, как он это очень мечтал и к этому призывал. Когда уже стали сильные княжества, сильные русские города, сильный единый народ русский тогда, и уже была победа и над Востоком. Поэтому говорить, какой путь там выбрали, это не выбор, это дипломатия. Потому что Восток впоследствии все равно был побежден и поглощен, и это стала единая русская земля. Ну и дальнейшие вот какие-то вот споры, они бессмысленны. Потому что князь, он в первую очередь, Александр Ярославич Невский, он делал все для того, чтобы делать сильную Русь. Русскую культуру, русскую цивилизацию.
Князь был очень любим и той Русью, и в то время, вот, когда он представился, уже вот четвертый раз возвращаясь, да, из Орды, вот что о нем написано в житие. «Митрополит же Кирилл говорил: «Дети мои, знаете, что уже зашло солнце земли Суздальской? Иерии, диаконы, чернорисцы, нищие, богатые, и все люди восклицали: уже погибаем. Стояли же вопль и стон, и плач, каких никогда не было, даже земля содрогнулась». Там еще при его вот уже гробе произошло чудо. Он приподнялся, да, и...
Он не приподнимался.
Или руки протянул.
Да, когда при отпевании князя, а он же перед смертью принял великую схиму с именем Алексий, при отпевании читается молитва отпускная. Ее вкладывают в правую руку. И он протянул сам эту руку и взял эту отпускную руку. Потом уже мы знаем, что при Дмитрии Донском в 1437 году было обретение его нетленных мощей. Чудеса всегда происходили. И связаны с его мощами, и с его святой памятью. Его очень так достаточно рано канонизировали. И в 1547 году, когда его канонизация происходила, это уже как бы некая такая констатация того факта исторического, который уже многие столетия происходило. Его святая память всегда была в русском народе. Потом уже в 1727 году Петр I его святые мощи перевозил в Новый Град, северную столицу Русской империи Российской, где поныне его частицы мощей основные хранятся в Александро-Невской лавре. Его память, она вообще пронизана не только ведь какими-то такими вот памятными святыми там и молитвами, и богослужением, и лаврой, и мощами, но и даже государственными знаками. В 1727-8 году была учреждена Петром Великим Великая Награда Ордена Александра Невского. Даже в 1942 году, в сложнейшие времена Великой Отечественной войны, Сталин возродил Орден Александра Невского. Это считалось величайшей наградой для воинов, победивших в Второй мировой.
Тогда ведь немцы были, и тут были немцы.
А знаете, исторически все переплетается. Вроде столько столетий проходит, а уроки иногда бывают не учитываются. Поэтому святая память Александра Невского – это особая память, потому что он явился тем, который сохранил нас, сберег и бережет до сих пор.
Ну, на этом мы завершаем нашу передачу и прошу вас ее завершить.
Спасибо, Анна. Память святого Александра Невского, историческая память, великая память. И со дня его рождения, 800-летия, это не только констатация такого факта великого исторического, но и, самое главное, нашей памяти и его великих святых трудов. Надеемся и веруем, и молимся святому благоверному князю Александру Невскому, что он своими молитвами перед престолом Божиим всегда будет беречь всю русскую цивилизацию, всю нашу православную веру.